Наша недельная глава, она очень, я бы сказала, вдохновляющая. Ки того эля арец. Да? И хотя речь идет о том, что когда люди, евреи, пришли в землю Израиля, они заповедано им приносить от первых плодов урожая в храм. Но, к сожалению, мы не живем сейчас во время храма. Есть ли какая-то альтернатива тому, о чем говорится в этой заповеди для нас сегодня?
Конечно, как вы говорите, каждая вещь, которая говорится в Торе, она имеет более глубокое, значит, у нас каждая вещь имеет 70 уровней, минимум. Поэтому, понимаете, на каком-то, даже не на одном, а несколько уровней, это всегда будет также релематка для нас в любой момент. Одна из вещей это у нас называется «Коль халев лашем». Это значит, всегда самое первое мы должны дать Всевышнему. Самое избранное и самое первое. Скажем пример, как вы говорите, бикурим, первые плоды мы даем Всевышнему. Приносили это в храм и отдавали это священникам. То же самое, если у вас родился первый сын, что делали с ним? Выкупали. Если видите, это отражение того же самого. Значит, у нас всегда все первое дается Всевышнему. И это подчеркнуть то, что мы понимаем, что это от Всевышнего. Но мы же не можем все отдать, а то нам, у нас ничего не будет свое. Поэтому мы отдаем первое, и этим подчеркиваем, что мы помним и знаем всегда, что все, что мы получаем, это от Всевышнего. У нас есть также мицват хадаш. Одна из самых важных вещей человека, на счет чего он живет, это злаки. И как вы знаете, омер, это то, что брали, приносили во второй день Песаха, это тоже первый ячмень, который поспел, мы не имели права есть от нового урожая, пока мы не приносили это в храм. Понятно, как это всегда первое приносится, первое из злаков, первое из плодов, первое из детей. Также у нас есть петерехем, это первый от каждого животного, который он кошерный домашний скот.
А хамор?
Петер хамор – это особая вещь, поэтому я сказала, потому что его теоретически не приносят, а его желательнее было поменять на овечку. Поэтому я и не привела его, как его самого не приносят. Также сына не приносят, сына тоже выкупают. Но там с петер хамор немножко что-то другое, поэтому я это в какой-то мере так умяла немножко. Вы совершенно правы.
А есть, мы же сегодня, например, я испекла пирог, я не могу взять первый кусочек и... Что можно сегодня?
О, так вы даже вы сказали сейчас очень-очень правильную вещь, которую я тоже не сказала, за счет этой вещи. Когда говорится о том, что мы отделяем халу, и когда был храм, мы это давали священникам, это называется в Торе «решит арисотехем». Начало того, что вы печете. Как видите, хала, то, что я беру, и сейчас символически это отделяю, если я пеку очень много, и это именно тоже злаки, когда я пеку, потому что еда из злаков, это же наша тоже базисная еда, это там хлеб или все подобное, мы тоже сейчас мы не можем дать священнику, так мы это хотя бы берем и сжигаем. И вот это ощущение, значит, у нас должно быть внутреннее ощущение, и, скажем, у меня есть время, у меня есть, значит, я должна какую-то вещь от себя отделять, самое лучшее, значит, не время, когда я совсем устала, а наоборот, понимаете, как избранное время мы отдаем Всевышнему. И, может быть, я же свяжу с тем, что у нас сейчас у Ашкназим, с Фарадим это уже начали давно, начали с начала месяца Илюль, а Ашкназим это начинают с этого Муцей Шаббат, мы говорим Слихот. Слихот, конечно, это не совсем, как можно сказать, что-то, что мы даем Всевышнему. Вернее, все мы даем не Всевышнему, а самим себе. То, что мы даем, это нам важно, не для Всевышнего. И есть люди, которые совы, а есть люди, которые, как вы знаете, жаворонки. И у каждого есть свое самое хорошее время в течение суток. И вот каждый может выбрать, когда бы он хотел взять 5 минут, перед тем, как начинается день, и продумать о своей жизни, что было в прошлом году, как бы он хотел видеть свою жизнь в следующий год. И как вы знаете, слихот есть, можно говорить это после полночи, а можно говорить рано утром. И это время, когда мы сами с собой и кого-то самый свежий, есть кто самый свежий, как вы знаете, в полночь, а есть кто самый свежий, наоборот, утром, когда он выспался. И вот каждый должен выбрать то, что у него самое хорошее время, и уделить это время Всевышнему.
То есть сделать порядок в своей жизни, в своих мыслях, это время, которое мы отдаем Всевышнему.
Да, это тоже вроде бикурим.
То есть даже не говорить Тейлим, а лучше подумать о своей жизни.
И это я не знаю. У каждого человека, потому что Тейлим – это благодарность Всевышнему и связь с Всевышним. Каждый должен найти, что ему самое правильное. И как раз в это время принято, говорит также немножко больше тейлим в течение всего года. Есть такой обычай, может быть, я вам говорила, что принято в месяц Илюль закончить два раза книгу Тейлим, потому что у нас в книге Тейлим есть 150 псалмов, 150 плюс 2, если это заканчиваю два раза, значит, 150 помножить на 2, это будет 300. А на иврите, если вы знаете корень слова «прощать», «лехапер», это «каф», «пей» и «рыш». «Каф» – это 20, «пей» – это 80, «рыш» – это 200. 20 плюс 80 плюс 200 у вас окажется, мне кажется,
300.
Видите, когда вы сказали два раза книгу Тейлим, это вы сказали 300 псалмов.
Теперь мне очень грустно, потому что я не так хорошо знаю иврит, чтобы сказать два раза книгу Тейлим.
Можете сказать на русском. Я вам скажу, что я делала, когда я была маленькая, и даже сейчас псалмы – это очень сложный язык, это лирика, это поэзия, это же не проза. Это не только понять, о чем идет речь, это понять каждое слово, которое имеет очень много сторон, и очень не всегда понятно, и связь не всегда понятна. Для меня книга псалмов – это самая тяжелая книга в Танахе. Это очень непростая книга. Потому что в ней нет какого-то уровня пшата почти. Понимаете, есть уровень, когда, значит, есть какой-то 70 уровней, но мы читаем Тору, которая намного глубже, но хотя бы на уровне простом я могу повторить, что я читала. В псалмах я могу прочитать псалом, и меня спросят, что ты читала? Я даже не могу повторить. Какая тема этого псалма? И то, что я делала, но хотя бы тоже на самом базисном уровне, на иврите, конечно, я вначале читала очень не быстро, а на русском я читала более бегло. Так я брала книгу Тейлим, если это, конечно, люди, которые уже знают иврит хотя бы читать, и читала на иврите, а глазами пробегала бегло на русском. И это мне тоже помогло очень быстрее научиться ивриту. Потому что, понимаете, я за счет этого какие-то слова узнавала.
Спасибо. Но даже если кто-то не успеет...
Совершенно не страшно. И можно это делать, да, и можно до Йом-Кипура. И мой папа всегда говорил, папа, я думаю, даже был бы не очень рад, что я это рассказываю, потому что папа всегда говорил, лучше говорить немножко и очень хорошо. Значит, если у нас есть выбор между качеством и количеством, мы предпочитаем однозначно качество. Лучше сказать один псалом очень хорошо, даже если вам это длится, я не знаю, 3 дня, чем сказать много и вообще ни о чем не думать.
Между стихами одного псалма можно разговаривать?
Да, когда заканчиваете стих, можно разговаривать.
Спасибо. Вы знаете, в связи с нашей мицвой бикурим, я не могу не задать вопрос. Может быть, это не пшат, да? Но ясно, что речь идет, вы уже упомянули, это злаки. Да, что злаки – это основа.
Тут это, бикурим – это не только злаки. Бикурим – это 7 сортов особых Израиля. И можете видеть, что если вы заметите слово «бикурим» на иврите, там есть у этого слова есть 3 буквы корня, как почти все слова на иврите, и это «бет», «каф» и «рейш», что это тот же самый корень, как первенец. Угу. Корень слова «бикурим» – это «птор», это первенец.
А, да. Я не знаю, связан ли мой вопрос или нет, вы решите, хотите ли вы начать это время, но в наше время очень... известная такая распространенная, к сожалению, вещь, как люди не воспринимают злаки, да? Есть ли у этого какая-то духовная основа связана?
Я считаю, что да. У нас есть 5 сортов злаков, хотя, мне кажется, один из них люди, да, почти все воспринимают. Это, там, скажем, есть чеволечуаль, это овес. Мне кажется, овес людям немножко легче, чем другие злаки. Даже тем людям, которые в сложности с другими злаками, у них с этим немножко легче. Поэтому у нас есть у злаков 5. И, конечно, злаки – это в иудаизме очень непростая вещь, очень важная вещь. А любая вещь, которая она важна, чем вещь более важна, она имеет и свои побочные стороны, которые даже становятся еще более сложными. Как вы понимаете, по преданию у нас снова эта вещь, которая... Если мы говорим на простом уровне, это невозможно воспринять. Когда мы говорим о символике, это возможно. У нас есть несколько мнений, что был дерево познания зла и добра. И по одному мнению, это был злак. Особенно хита, пшеница. А вы знаете, что хита очень напоминает слово хет. Грех. И поэтому понятно, что есть люди, и злаки – это вещь, которую надо переваривать. Это вещь, у которых есть больше всего отходов. Отходов я имею в виду, даже если не у самого злака, так для того, чтобы его добыть, мне надо его очень серьезно и сильно очистить. Да. Поэтому это считается очень тяжелая работа. И это работа перед тем, как я это ем, и это работа потом его организма, когда я ем. И есть организмы, которые не могут такую, если можно сказать в кавычках, сложный отбор сделать. Им легче взять что-то, что уже более чистое, и этим пользоваться. Вы знаете, младенцы, они пользуются только молоком. Молоко – это еда, которая уже какой-то другой организм очистил. А пшеница считается точно наоборот. И у нас есть такое понятие, что, извините, что я говорю о такой вещи, что пока ребенок, значит, отходы младенца, его экскременты, они считаются в какой-то мере, можно рядом с ними молиться.
Если он не ест лаковую еду.
Точно. В момент, когда он ест злаки, все. Значит, его экскременты, они уже на другом уровне. Потому что он начинает делать вот этот очень тяжелый выбор. И значит, в его экскрементах есть уже настоящая неправильная вещь. А есть люди, которым это очень сложно. И это глобально, это наша работа в нашем мире, это самая, самая настоящая работа нашего мира, выбирать то, что надо, и отталкивать то, что не надо. Это делает наш организм, это мы делаем все время. И это очень непросто. И поэтому есть люди, которым в чем-то это так сложно, что их организм это не воспринимает.
О чем это говорит в духовном плане, что они должны стараться вести более чистый образ жизни во всех планах, не только физическом, но и духовном.
Конечно. Значит, им надо больше быть в зоне добра и себя ограничивать и не давать. Значит, есть люди, которые, значит, естественно, правильно. Когда мы младенцы, мы, конечно, не можем переваривать неправильные вещи, и поэтому мы только питаемся молоком. Мне кажется, это то же самое, когда мы маленькие. Наши родители очень стараются опекать, чтобы мы никак не были в среде зла. Как мы становимся старше, мы должны уже научиться окрепнуть и научиться переваривать и понимать, в какой среде что мы берем, что мы не берем. А есть эти, которые у них, им это намного сложнее. И они должны понимать это. И точно так же, как они себя охраняют от какой-то еды, они также должны понимать, что это тоже связано не только с физическим понятием еды, а с духовным понятием также. Есть Йосеф, который мог быть в Египте и мог все это переварить. А есть братья, которые это не могли сделать. И Йосеф, когда приходят братья, он их не селит в Египте, как он, а он их просит, чтобы они жили в Гошине, чтобы они были взяты и поселены обособленно. Йосеф понимает эту сложность, он боится, что они это не переварят. Это говорится про Якова, когда он встречает Исава, что Исав предлагает ему, что они пойдут вместе. Он даже, Яков отказывается. Он тогда говорит, я оставлю людей, которые тебе будут помогать. И тогда Яков говорит, у меня дети. Они маленькие. Значит, Яков в какой-то мере это так рассматривает. Он говорит, я могу вас переварить. Мои дети нет. И мы должны понимать и знать наши духовные силы, понимать, что мы в состоянии, что нет. И в какой момент? У нас есть моменты жизни, когда мы более крепкие, более слабые. И это наша ответственность относительно самих себя. Угу. И честными собой.
Это касается духовной пищи, эмоциональной и физической.
Да.
Угу. То есть человек должен ограждать себя, если он знает, что он не сможет эмоционально справиться с какой-то вещью, то он должен себя оградить от этого.
Да. Мы видим Йосефа, который, когда он понимает, что его испытания доходят до предела, он же мог с женой Потифара бороться, ему 17 лет, и вырвать у нее из рук свою одежду. Но он посчитал, что он это физически он может. А чем это закончится, он не знает. И он тогда оставил свою одежду в ее руках и убежал. Значит, он понял точку, где он уже не может больше, и убежал.
Поэтому, когда он начал с ней борьбу и тянуть, она тянет себе, а он тянет себе, и непонятно, чем бы это закончилось.
Точно. Поэтому момент, когда мы понимаем, что мы уже на грани, если мы знанием понимаем это заранее великолепно, если мы сначала не поняли, в какой мы ситуации и какие наши силы, мы пришли к какому-то моменту, тогда наш выбор – это убежать. И евреи не выдерживают обычных испытаний. Наше понятие в жизни – это понять, что это для нас сложно, принять это и убежать. Слышится очень некрасиво, мы какие-то трусы, так это рассматривается, но это считается неописуемая, очень храбрая вещь признаться себе в своих силах, знать свою грань и принять эту нашу неполноценность и жить с ней. Это очень тяжело. И это человечность.
Бывает тяжело, что, например, у человека есть какое-то дело или область жизни, или отношения, где он много-много вложил, и он понимает, что он дошел до грани. И теперь разумно было бы понять, что он дальше не может это продолжать и оставить и уйти, как вы говорите. Но иногда человек уже столько вложил, что он говорит, как я теперь это оставлю, я уже столько вложил.
Да. Но с другой стороны, если ты так много вложил, и ты потом это может, понимаете, повернуться еще хуже, надо уметь понимать, в какой момент нет. Это очень сложные вопросы. Я советую такому человеку посоветоваться с кем-то. Самому такую вещь решить, это очень тяжело и не всегда правильно. Потому что у нас тоже, кроме всего, у нас есть очень большая лень.
Лень.
И мы можем решить, что мы хотим убежать, а по-настоящему нам надо сражаться, а нам не хочется. И мы можем сказать, о, мы такие праведники, мы хотим уйти от испытаний. Угу. Поэтому это все очень наше, вы знаете, наше внутреннее я, оно очень хитрое, и оно нами ужасно манипулирует. Поэтому надо спросить кого-то и понять, что и как в такой ситуации делать.
Написано ведь человек Ашем Асайта Адам Яшар, да? Время бикшу хешбонот рабим. То есть человек есть какой-то стержень, что он чувствует правду.
Да, но есть вот эта хема, есть вот эти они, которые хотят многие расчеты, и тогда мы не всегда понимаем, что это прямой голос мой, а что это всякие, это называется раши река, а что это, у нас есть фон, и там есть много шумов в этом фоне.
Предубеждение.
Да, стыд, желание доказать себя, соперничество и всякие другие вещи, которых могут быть хорошие.
Обо мне подумать.
Да, и я решить это не могу. Бывает это, да, правильно пользоваться, что они подумают, это меня будет как-то охранять и подстегать. Это в любой ситуации ответ совсем другой.
Есть тут вопрос про Прошат Хала.
Да, можно ли говорить Амена Прошат Хала по Зуму? Спросите, Лея, большое спасибо за вопрос. Спросите, пожалуйста, моего брата, это аллахический вопрос. Пожалуйста, это сложный вопрос. Есть, кто читает, что нет, но спросите моего брата, пожалуйста. Вы видите, тут есть Тудот и Шурун, можно послать этот вопрос моему брату, и он явно вам ответит. Спасибо. Большое спасибо, очень важный вопрос.
Спасибо, Рабанит Хав. Вот следующий вопрос, если можно. Написано так, и ты принесешь Ивхар Ашем Лукеха Лешкуан Шмошбеум. Увата эла коэна шерьеба и мима эмба амате, да, то есть и вы принесете ваши первые плоды коэна, который будет в те дни, да, как будто это вот в те дни, оно как будто кажется, что оно лишнее, потому что понятно, что принесет, который будет в те дни, а не когда будет в будущем или в прошлом.
Или в прошлом, конечно. Да. И это, об этом, конечно, устное предание подчеркивает очень много раз, потому что у людей есть такая склонность, это очень болезненная вещь, это подчеркивается как раз в книге Дворим. До книги Дворим этого нет. А, может быть, мы говорили, каждая книга имеет свою особость, и это особость нашей книги. Люди говорят, вы знаете, если бы сейчас был рав, который был 200 лет назад, о, это был бы сейчас Маймонид, я бы Маймонида слушал. А этого рава, который мой сосед, его послушать, о чем вы говорите? Я же помню, как он себя вел, когда был маленький.
И вот здесь бросили пантик на лестнице площадки.
Да, конечно, о чем? Поэтому говорится, элеха эля коген шебиямиха. Нет у тебя есть только тот коген, который в твои дни. Значит, тот раввин или тот великая личность, который в нашем поколении, мы его слушаем. Я не могу сказать, извините, что я попросила спросить моего брата. Я не скажу, о, сейчас, вот если был бы мой папа, я бы его спросила. Сейчас это не мой папа. Так почему же его... Нет, сейчас это мой брат, я его спрашиваю. Потому что это... Поэтому говорится об Ямим Ахем. Понятно, что я прихожу к священнику, который все дни. Мы должны относиться с таким же уважением, это у нас говорится в Масехет как раз Рош Шана, что вместе с Муше было 70 старше. И они повторяются в книге Бамидбар и в книге Шмот. И имена этих 70 старше нигде не упоминаются. Упоминаются имена 12 вождей еврейского народа, а 70 старшин, которые были с Муше, не упоминаются их имена. Мы не знаем.
70 старейшин?
Да, 70 старейшин. Извините, что я сказала старше. 70 старейшин, спасибо большое. 70 старейшин, их имена не упоминаются нигде. Только говорится, что было 70 старейшин. И говорит устное предание, почему? Чтобы мы знали, каждое поколение, в котором есть великий человек, он точно такой же, как один из этих 70 старейшин, которые были с Муше. Чтобы никто не сказал, вот если он был во время Муше, он бы вообще рот не мог открыть. Знаете, что я так это говорю? Значит, у нас каждый вождь в каждом поколении, он именно максимальный и хороший для нашего поколения. У нас такое понятие есть Ифтах Бедорог и Шмуэль Бедорог. Шмуэль был один из самых величайших пророков и вождей еврейского народа. У нас есть целая книга в честь него. Ифтах из всех судей рассматривается один из самых я не знаю, как это сказать, это очень, я не хочу быть неуважительным по отношению к Ифтаху, он был вождь еврейского народа, но к нему были некоторые претензии, если можно так сказать. Так устное предание говорит, Ифтах Бадуго, Ифтах своего поколения, как Шмуэль своего поколения. И это в иудаизме одна из базисных наших понятий, и это то, что это вот настоящий иудаизм, это его особость. Мы не только занимаемся книгой и решаем законы по книге, а мы решаем это с помощью человека, который нам берет это и передает. Я могла сейчас взять, открыть книгу и сказать вам что. Но правильно это, чтобы это ответил Рав.
Почему?
Потому что есть понятие, что написано, а есть понятие взвешивания. И у людей, это то же самое, как медицина, лявдиль, конечно, или фафрафдарут. Я могу взять и прочитать все медицинские книги, но если я не прошла в какой-то стажировку, и я не училась у людей, которые технически это делали, мне кажется, вы не захотите быть моим пациентом.
То есть то, что говорит рав, это уже отточено жизнью.
Да. И обычно любой рав, мы спрашиваем обычно, от кого ты получил, у кого ты прошел стажировку. Это не только книги, которые ты прочел.
Написано в Пирке, вот сделай себе рава. То есть каким образом, есть ли такое, не знаю, возможность или желание, или потребность, чтобы человек искал себе рава, которого он как бы на одной волне, или что он ему симпатичен как человек, или он понятно ему то, что... Или...
Значит, тут есть две вещи. Одна вещь, это перед тем, может быть, как вы говорите, папа мне рассказывал, что люди обычно перед тем, как выбирали себе рава, они его не то что проверяли, нельзя проверять людей, потому что нельзя ставить людей в, понимаете, как в испытания. Но они смотрели, и они решали, это подходит им рав или нет. Скажем, как один пример, когда да, кто-то кого-то испытывал, я, извините, что я привожу такой пример. Мы считаем, что одна из самых сложных вещей у человека, где можно его проверить, у нас считается это три вещи. Это его карман, его как, момент, как он себя ведет, когда он в гневе, и что он говорит, и как он себя ведет, когда он пьет. Это называется кисок, усовый, косо. На иврите это очень похожие слова. Это в стакане, в кармане и в гневе. Это кисо, косо, ве косо. Каждый раз две буквы, они точно такие же. И рассказывается о том, как один человек хотел себе выбрать рава, и он пришел к нему в пятницу. Ну вот несколько там, не знаю, 10 минут перед тем, как надо зажигать свечи. Вы знаете, это самое приятное время в году. В неделе, извините. Мы, как обычно, все такие взмыленные. И он попросил у него одолжить деньги.
Деньги.
Я ему говорю, мы проверяем деньгами. Теперь что вы делаете в такой момент? Вот тебе деньги, уходи, до свидания. По еврейскому закону мы не имеем права так одолжить деньги. Потому что, а если человек не отдаст? Если он забудет, сколько, кто, как? По еврейскому закону, если вы одалживаете так деньги и не берете подписку, вы ставите другого в очень тяжелое положение. Вы ставите его, как вы ему даете камень преткновения. Вы можете забыть об этих деньгах. Он может забыть о них. Значит, если вы хотите ему дать подарок, пожалуйста. Но если эти деньги хотите видеть назад, и вы не собираетесь ему дать это как подарок, вы можете решить, что перед шабатом вы хотите так сделать. Это ваш выбор. Но если это более весомая сумма, тогда мы должны взять и сделать документ. И тогда этот раб сказал, ой, извините, я должен принести писца, двух свидетелей, подписал, дал ему документ и одолжил ему деньги. Тогда тот сказал, человек сказал, вот, это мой рав. Когда он ведет себя точно по всем правилам закона. В любой ситуации. И Маймонид пишет, «Аселеха рав, укнелеха хавер». В перке, а вот цитату, которую вы говорили, там говорится, купи, «Сделай себе рава и купи себе друга». И говорит на это Маймонид, на комментарию перке, а вот, это говорится в первой главе перке, а вот, что мы рава должны себе сделать. Что значит сделать? Если это рав, он по-настоящему. В 1000 раз выше меня, а так понятно, я его не сделала себе равом. Он себя сделал равом. А селеха рав значит, если человек оказывается в месте, где нет никого умнее его. Он самый умный. Он самый праведный. Он все равно себе должен сделать рав. Сделать рав – это значит выбрать человека, который он для меня мой рав. И я его сделала себе рав. И человеку жить без рава невозможно. Мы, как я вам говорю, у нас мы очень субъективны, и это очень опасно. Описывается про Гаон Мивильна, что в его поколении не было никого, кто был умнее его. И он считал просто звезда поколения, даже не одного поколения, а нескольких. И у него была проблема, кто будет его рав. И он тогда попросил Амагид Медубна, это Якова из Дубна, чтобы он был его равом. И он просил его, чтобы он приходил к нему раз в неделю, и они говорили, и тот ему говорил какие-то вещи, и тот ему, понимаете, как это высказывал, то, что он считает о нем. И это то, что называется ассэлехарав. Сделай себе рав.
Вы знаете, бывает часто такая ситуация, особенно у нас, выходцев из России, я слышу это от женщин, что мужьям очень тяжело сделать себе рава. Они действительно видят очень много недостатков в тех людях, которые занимают должности рава, скажем так, и они не хотят, я считаю, что они действительно в книге лучше прочитают, как жене, именно вот по-женски, правильно так настроить мужа, с одной стороны, чтобы не умолить его самолюбие, а с другой стороны, чтобы он признал кого-то другого.
Первым делом я могу сказать, что у меня, я росла в семье, в котором не было таких вопросов для моих родителей, также для моей мамы, Зихуна Левраха, хотя мы жили, как вы знаете, в Советском Союзе, но и в Казани, когда мои родители жили до того, как я родилась, и в Ташкенте. Одна из самых важных вещей, когда решалась, где жить, это есть ли в этом месте рав. И если в этом месте нет рава, это было просто понятно, что мы там не можем жить. Конечно, если человек там не сослан, понимаете, как это, у него нет выбора. Но если есть минимальный выбор, по еврейскому закону мы не имеем права жить в месте, где нет рава, где нет врача, где нет воды, там у нас есть точные законы, где нет бани. Понимаете, есть места, где нельзя жить по еврейскому закону, потому что это просто не место, где может люди могут проживать. И как у нас есть физические требования, у нас есть также духовные требования. За то, что можно сказать, еще одна вещь, это можно сказать, не мы пойдем спросить рава, а мы пойдем советоваться с рава. Совет – это немножко менее угрожающая вещь. И мне кажется, чем люди более запутаны в себе, чем люди менее уверены в себе, им тяжелее советоваться. И одна из вещей, которая показывает о том, что человек, он уверен в себе, это что он может слышать другое мнение. Поэтому если мы, у нас в семье состояние такое, в котором, наоборот, наш муж чувствует себя уверен в себе, ему будет намного легче пойти к раву. Это показывает очень большой неуверенности человека в себе. И тогда он очень боится слышать другое мнение, потому что на него очень давит. И как будто стирает его и его мнение. Поэтому тут вопрос, как может жена поднять самооценку мужчины в своих же глазах. Но это уже вопрос самооценки. А самооценка, она обычно создается за счет поступок. Чем больше человек делает, он тогда видит, где он был прав, как, где ему надо посоветоваться. И так он постепенно растет и это понимает. И люди только растут за счет того, что они советуются. Мы очень маленькие. Скажем, я не могу сама и шить себе одежду, и соткать ее, и посадить пшеницу, и посадить лен, если я хочу льняную одежду, и приготовить еду, и построить себе дом. Я не могу одна. Всевышний нас отворил. Лисичка может себе все, что ей надо, она может сама это себе сделать. Даже одна лисичка может себе все сделать одна. А я одна не могу. Мы люди, мы очень слабенькие. И мы сотворены так, что мы должны жить в обществе. И мы нуждаемся вот в этой связи. А когда человек говорит, что не хочет советоваться, он, понимаете как, он хочет жить как лисичка, а он не может выжить.
Может быть, он боится внешнего мира, и он его пугает, и самому он говорит, что он
не хочет. Это то, что я слушаю. А что показывает страх? Неуверенность. Когда человек уверен в себе, он же не боится. Только, конечно, человеку, который не уверен в себе, вы скажете, а, ты боишься, ты не уверен в себе. Как вы понимаете, это очень поможет в такой ситуации. Я думаю, что вы понимаете, что я смеюсь. Поэтому это то, что нельзя вообще произнести и никак не подчеркнуть и не показать человеку. А то это просто его, понимаете, просто стерет абсолютно. Для того, чтобы спросить, надо, значит, может быть, я рассмотрю, когда мы развиваемся, когда мы маленькие, мы очень зависим. Потом, когда нам становится где-то примерно два годика или там полтора годика, мы начинаем проживать возраст «я сам» и «нет». А это очень важный момент. Это когда мы хотим построить себя. Но, как вы понимаете, это время, когда ребенок не хочет никаких советов. Если ему скажут, как держать ложку, он будет ее держать, как он хочет. Потом, когда мы становимся, мы как-то переживаем этот возраст, и потом мы переходим в возраст, когда мы подростки. И мы тогда, мы сами, не в физическом понятии, как держать ложку, а мы сами в плане психологическом. И это очень важно, потому что мы тогда строим себя как личность, кто мы. А есть люди, которые застревают в этом возрасте. Подросток обычно не хочет слушать мнение никого. Он самый мудрый. Мама вообще не понимает, как одеваться. Она одевается непонятно как ужасно. Это я читала один раз у Марк Твен. Он писал, мы знаем, мы читали о Марк Твене также. Он писал дневник, и он пишет там в 15 лет, что его папа не понимает ни в чем, ни в одежде, ни в лошадях, ни в чем. А в 21 он открывает свой дневник и говорит, вы знаете, очень интересно, за эти 5-6 лет мой папа очень повзрослел. А есть люди, которые застревают в этом возрасте. Услышать мнение другого, это очень, это уже какой-то, это, понимаете, это когда мы зрелые люди. Зрелые люди идут советоваться. Подростки нет. Надо постараться, чтобы наш муж стал зрелым человеком. Как это уже, это не ко мне, это уже психология, это очень серьезная вещь.
Это к вам.
Нет. Это очень индивидуально, понимаете, с каждым человеком.
Подытожив, вы, если я правильно поняла, вы сказали, что мудрая жена, она не толкает человека, своего мужа идти советоваться, она повышает ему самооценку, да, старается, чтобы он почувствовал себя более уверенным в себе, и тем самым она подталкивает его услышать мнение другого человека.
Да. И дает ему возможность проявлять себя и делать ошибки. Мы не можем идти, пока мы не, ребенок не учится ходить, пока он 20 раз не падает.
А, то есть снисхождение, оно тоже неотъемлемая часть.
Да. Значит, понимаете, надо его, дать ему возможность проявить себя, а сделать ошибки, не застревать взгляд на ошибки, и вот так. Но это уже как, понимаете, как мы помогаем, это то же самое с детьми, как мы помогаем им расти. Угу.
А возвращаясь к тому, что сейчас месяц июль, как мы можем знать, выросли ли мы за прошедший год или нет?
Это, конечно, очень сложный вопрос. И это вопрос, первым делом, в чем вы хотели вырасти? Правильно это, когда мы не... Значит, есть понятие, что меня жизнь куда-то несет. А есть, когда я решаю, куда я буду идти. Значит, если меня жизнь несет, куда она меня несет, я никогда не смогу понять, я выросла, не выросла, пошла вниз, пошла вверх. А потому что меня бывает несет вверх, бывает несет вниз. Понимаете, это непонятно, куда и как каждый раз. А если я, да, взяла себе и сделала себе какой-то план. И вот я смотрю через год, и я вижу, этот план у меня, я как-то в нем поднялась как-то, я была стабильна в этом плане, тогда я могу видеть мой рост. Mm-hmm. Поэтому заранее, поэтому я все время говорю, в месяц июль вы должны решить, что вы хотите в следующий год добиться. Скажем, я даю пример совершенно не, это мне кажется, я считаю, очень религиозный, но он со стороны выглядит нерелигиозным. Скажем, вы решаете, что вы хотите спать, сколько вам надо спать, и идти спать вечером в правильное время, которое вы сами решаете. Это может быть 10 вечера, это может быть 12 ночи. Понимаете, вы решаете, когда для вас правильное время идти спать. Вы посмотрите, вы смогли себя заставить или нет. Подросток не может себя заставить. Ребенок не может себя заставить, только у него, естественно, есть нужда спать. А если что-то очень интересное, у него есть сон, очень интересная вещь, и что обычно побеждает? Друзья, понимаете, как это?
В лучшем случае, да.
Теперь, если вы взрослый человек, вы решаете. Не наружные обстоятельства решают. Это то, что я называю взрослого человека. И вот я могу посмотреть, я смогла это добиться в течение года или нет. Но вы должны, каждый решает, понимаете, я просто, извините, я взяла пример сна, потому что мне кажется, он такой, конечно, не для всех, но для многих, понимаете, людей, есть люди, у которых нет с этим вообще никаких проблем, но у некоторых людей в нашей, это вещь, очень новая проблема сна, которая началась, и это побочный эффект электричества.
А
пожалуйста, да-да.
Если, например, я хотела стать более, укрепиться в вере, да, более полагаться на Всевышнего, как я могу проверить это?
Да, тут меня рассматривается про кабалот, я только посмотрела. Это, да, я рассматриваю, значит, это то, что одна из вещей, это что происходит, когда есть какая-то проблема. Насколько я теряю сознание, в кавычках. Если происходит самая тяжелая вещь, я понимаю, что это рука Всевышнего, я не вхожу в гнев, я вижу другого человека только как ширму, что это, а по-настоящему это рука Всевышнего. Тогда, значит, я укрепилась в вере. А если что-то происходит, я сразу нападаю на другого. Я теряю чуть ли не сознание. Терять сознание, я имею в виду, недословно. значит, у меня проблема с верой.
Спасибо.
Спасибо.
Тут есть вопрос, действительно, если можете.
Пожалуйста. Значит, вопрос о том, как мы берем и принимаем доброе утро, как правильно править кабалот в будущем, сейчас или в 10 дней раскаяния. Значит, то, что у нас считается правильно, это сейчас обдумывать. Кабала – это значит, какую вещь вы хотите взять на себя на следующий год, как вы хотите себя видеть в следующем году. Я думаю, что стоит сейчас начинать продумывать, что и как вы хотите. Репетировать. Репетировать – это значит пробовать это уже на деле. Видеть, это для вас правильно или нет. В каких, как. Просматривать все сложности этой вещи, которую вы решаете. И правильный момент – это решить, что вы так хотите быть в следующем году. Только, конечно, блинедер – это в тфилат наиля. Понимаете, в конце последней молитвы Йом-Кипур. Только снова я подчеркиваю блинедер. Не брать это как обед. Теперь то, что мы считаем правильно брать кабалю, это вещь, которая она ограничена. Она не в какой-то мере, я буду весь день хороший. Понимаете, это непонятная вещь. А, скажем, я буду первое благословение в течение дня говорить, имея в виду, что я говорю. Или я буду, если я ужасно в гневе, только я не буду хлопать дверью, а я буду только, понимаете, как это, я не знаю, топать ногами. Вы должны решить, что вы хотите. Значит, вы ставите себе какую-то грань. Что бы ни было, я вот так не буду себя вести, а вот это то, что я себе, да, разрешаю вести. Мы не можем сразу стать правильницей. Это должна быть вещь, которая она очень измерима. Или, скажем, я буду с какого-то часа до какого-то не говорить ничего плохого. И желательно в такое время, которое очень легкое и простое, чем это легче, у меня есть больше шансов, что я это у меня будет, станет часть меня в течение всего года и в будущем. Желательно, чтобы это была такая вещь, которая не была на один год и потом исчезла, а наоборот, чтобы после этого года это стало часть моей жизни навсегда. И чтобы так мы постепенно росли и росли без латышен в течение всей жизни. И если вы так делаете, вы не замечая, через 20 лет просто будете другим человеком. Если вы это делаете правильно, и когда одна вещь построена на другую. И это то, что это в какой-то мере, как мы считаем правильно себя вести. И чем эта вещь более маленькая, это намного лучше, потому что более явно, что это станет часть вас. И у вас, если также это легко вам, вы будете себя потом ощущать все время очень хорошо. Посмотрите, какие хорошие вы были. И это вам даст, понимаете, как это? Больше возможности быть еще правильнее в течение года. В какой момент Нила можете это сделать в конце тфилат Нила? Если работу над собой нужно проделать везде и починить. Вы совершенно правы. Извините, перед, это у нас говорится даже в молитве. Когда мы начинаем думать о себе, мы видим себя просто вообще в ужасном состоянии. Притом, я вам говорю заранее, все. Потому что у каждого это на своем уровне, у каждого в своих понятиях. Мы все во всем в непростом состоянии. И поэтому то, что надо, человек не может, у нас разбегаются глаза. И это тоже одна из иллюзий вот это, этих наших, это шум, который я называю, шум, который он на фоне нас. И мы должны решить, какую из этих всех вещей мы хотим выбрать. И желательно одну, но если вы хотите три, это максимум. И снова, чтобы они были очень маленькие и очень ограничены. И чем это будет так, это в какой-то мере вы увидите, как это вам очень поможет во всем. Потому что даже эта маленькая вещь, она, скажем, пример, который, может быть, я говорила уже вам. Это, скажем, решить, что вы не будете говорить ни о ком ничего плохого с 2 часов ночи до 2:15. Мне кажется, я вам говорила такую идею. Или нет? Значит, я просто не помню. Это кажется какая-то иллюзия и глупость. С 2 до 15 ночи не говорить ни о ком, кто с вами будет разговаривать в это время. Первым делом вам кто-то может позвонить из-за границы. Во второе, если никто с вами не разговаривает, вы просто себя ощущаете каждый раз просто идеально. И тут есть такая хитрость. Подсознательно, каждый раз, когда я открываю и хочу что-то сказать, какое время? Я могу и не могу. И в течение всего дня я себя контролирую. И я совершенно другая в течение всего дня. Но мне легче, у меня нет ощущения вот этого давления, что я обязательно должна. Понятно, что обязательно должна. Но понимаете, как это? И мы пробуем быть хитрыми. Мы пробуем сами с собой быть хитрыми. Это то, что я просто могу сказать, как, что я я просто делюсь своим опытом. Понимаете, что я пробую сделать? Если вы хотите, скажем, законы субботы, вы можете во время субботней трапезы, это пишут многие люди, заниматься каждый раз за столом шаббата. Есть, скажем, Шмират Шаббат Кельхата, я не знаю, есть царица субботы Рав Пантилята. Я сейчас не советую никакую книгу, я только говорю как примеры. Каждый должен выбрать свою книгу. И читать, скажем, на каждой трапезе или на одной из трапез шаббата. Вы должны сами решить, что в течение 3 минут какой-то абзац для всех, кто сидят за субботним столом. Может быть, только решите что-то очень маленькое, очень конкретное. И вы увидите, как в течение года вы прочитаете, вы знаете, в течение года у нас есть больше, чем 50 шаббатов. 50 помножить на 3 минуты, это будет, знаете, сколько часов? Почти 3 часа. Будет 2,5 часа. Вы знаете, что такое прочитать 2,5 часа закона? Шаббат? И, а так как вы читаете каждую неделю, это как-то, понимаете, влияет, вы даже ничем не обязываете себя, но это в какой-то мере все время у вас подсознательно. Я даже вам не говорю читать это каждый день, только в шаббат. Можете на одной трапезе. А если вы будете читать на всех трех, так это уже будет 9 минут в шаббат. 9 помножить на 50, вы понимаете, насколько становится больше. Но начинайте, значит, вы каждый должен решить, что я тут никому ничего не хочу, понимаете, как это говорить. Я просто говорю то, что вы привели пример, я просто говорю, как и что мы решаем в такой ситуации. Можете, если, не знаю, если семья не согласна, можете сами выбрать в шаббат минуту, 3 минуты, сколько вы хотите, и почитать законы, которые связаны с шаббатом.
Спасибо.
Нет, пожалуйста. Может быть, я извиняюсь, что я вмешиваюсь и не слушаю, что вы говорите, но у нас в нашей недельной главе есть очень одна из важных вещей, я хотела не остановиться, это что очень важно соблюдать законы с радостью. В нашей недельной главе она считается очень непростая глава, она у нас рассматривается как глава, в которой есть больше всего неприятных вещей, которые говорится о нас, 98 неприятных вещей, которые говорится о нас. И, конечно, объясняйте, почему с нами может произойти все эти ужасы. Это все потому, что мы не взяли и служили Всевышнего с радостью и с хорошим сердцем, когда у нас все было. И мне кажется, если вы меня просите стакан воды, я вам приношу и говорю, вот вам. Мне кажется, вам не хочется его пить. Если я вам приношу с радостью, значит, я принесла вам тот же самый стакан, но форма, как я вам принесла, это просто день и ночь, как вы это воспримете. То же самое, когда мы исполняем законы. Зависит, как мы их исполняем. И когда исполняется закон с радостью. У нас есть понятие симха шель мицва. Радость исполнения закона. И Ария Кадош сказала себе, что все, что он достиг, все свои духовные высоты, это было за счет симха шель мицва. Не за что он исполнял закон, а с радостью, которую он исполнял закон. И радость – это величайшая сила. И вещь, которая двигает очень сильно человека. И если мы сможем как-то постараться, если мы исполняем законы, то, что мы исполняем, делать с радостью, это тоже неописуемая важность. И это как раз по Рамбану, Раби Моше бен Нахман. Он считает, в Торе есть у нас 2 раза описание неприятностей, которые нас достигнут, если мы не будем соблюдать законы. В книге Вайкра, Рамбан говорит, что это параллельно разрушению первого храма, и книга Дворим – это параллельно разрушению второго храма. Это наше изгнание. И поэтому в период, когда было разрушение второго храма, евреи соблюдали все законы, но то, что у них не было радости в соблюдении законов. И поэтому, если мы хотим это все изменить, то, что важно, это, что у нас была вот эта радость в соблюдении законов. И вообще радость во всем, что происходит с нами. Теперь тут меня спрашивают. Большое спасибо всем. Я вам очень-очень благодарна. А тут у меня написано, что с почитанием родителей. Как поступить?
Можно мне добавить к этому вопросу?
Пожалуйста.
Да-да, пожалуйста. Вы когда привели пример про подростков, как они видят родителей. Вот у меня сейчас такой есть подросток.
Это у нас всех.
Не, вот просто ему 13 лет, и вот мы сейчас отдыхаем, да? Вот извините за личный пример, но с одной стороны он чем-то нами недоволен, да? А с другой стороны нам надо воспитать в нем уважение к родителям.
Конечно.
И вот как его останавливать, как ему это говорить? Он хороший мальчик, он правда хороший, он готов, вообще все хорошо, но вот эти минуты.
И поймите, что без этого он не в состоянии. Значит, чем он более так себя ведет, это значит, что и ваше влияние на него более сильное. Ему надо отделиться для того, чтобы построить себя. А то он не построит себя никогда. Он просто будет неразвитый человек. Несостоявшийся человек. И это очень важно дать ему этот space, как мы говорим на английском. Дать ему вот это пространство. И дать ему то, что значит... И сказать ему, так я считаю, я мама, я это продумала, и для меня это идеально. Ты хочешь что-то идеально для себя? Пожалуйста, мы даем тебе твой вкус. Понимаете, как это? Чтобы это было его место, мы не нападали на его территорию, он чтобы и тогда и оставить очень точные грани, чтобы он ни в коем случае не нападал на нашу территорию. Понимаете, так это? Мы не должны одеваться, как он хочет. Или там что-то другое. Это я. И тогда он тоже поймет его понятие грани. А когда мы начинаем ему говорить, как он должен одеваться, он, понимаете, как это? Мы входим в его грани. В его границы, в его жизнь. А с другой стороны, должны быть очень точные грани, когда он приходит ночевать, понимаете, как это там, заниматься, есть какие-то вещи, которые вы договариваетесь, там 5 вещей. И это должно быть просто железные стены. Железо не такое, оно немножко гибкое, там, я не знаю, каменные стены. Но ребенку, да, надо вот это время. Без этого невозможно. Вы знаете, что делали в Англии в свое время? Потому что было невыносимо их иметь дома. Их, особенно мальчиков и также девочек, слали в интернаты. Это не просто так, это же были самые богатые люди, которые слали своих мальчиков и девочек в интернаты в этом возрасте. Что, понимаете, с ними справлялись кто-то другой, не родители. И также кто там, и тогда там было общество. И кто их воспитывал, это было вот это общество мальчиков или общество девочек. В этом возрасте то, что очень сильно влияет, это общество. Да, непростая вещь совершенно. И поэтому также есть ищивы, куда шлют мальчиков. Понимаете, это один из выходов из этого очень тяжелого положения.
Спасибо.
Я
перебила вас в вопросе, извините, наша слушательница, она имела в виду, а я о почитании родителей с точки зрения нас, взрослых людей, и она пишет, это так тяжело убрать свою гордыню и дать им реальное уважение.
Да. Значит, первым делом, уважение родителей считается самой тяжелой мицва. Всегда, когда есть символика самой тяжелой мицвы, это уважение родителей. И то, что вы должны также подумать, чтобы Эзрат Ашем, когда вы станете родителями, помочь вашим детям, чтобы им было легко вас уважать. И мой папа, его родители, ему очень помогли их уважать. Я имею в виду, понимаете, как это? Они старались быть такими, чтобы папе моему было легко их уважать. И папа, и моя мама, Зикрона Левраха, они очень старались быть такими родителями, чтобы нам было легко их уважать. Кроме того, извините, что я уже нападаю на вас. Вы спрашиваете, как уважать их, но я вам говорю, подумайте также о следующем поколении и будьте такими, чтобы вас было потом, чтобы у ваших детей было как можно меньше испытаний, как вас уважать. Когда мы говорим, как раз в нашей недельной главе говорится, «Ау макле» – проклят, кто унижает в себе родителей. Значит, есть понятие внутри себя, даже если это никак не проявляется. Как он ест, насколько раз он не мылся. Я не знаю, извините, что я так это говорю. Как он выглядит. Значит, есть какое-то такое, не то что отвращение, но какое-то унижение. Вот мы должны взять в себе, и вот эту вещь, это запрещено по закону, и мы должны понимать родителей, понимать, что они старше, понимать, что у них другая культура, они выросли в чем-то другом, быть с ним как можно более понимающим. И уважать их, и видеть в родителях, если можно, какую-то точку очень особую, и ее как будто возвышать, раздувать, и за счет этого, знаете, что я называю раздувать? Вы понимаете, как за счет этого, что нам было легче их ценить и уважать. Это вещь, которая именно в нашей недельной главе говорится. Если мы говорим конкретно о уважении, значит, есть понятие «мое ощущение к ним». И у нас есть очень точные понятия, как любая вещь в иудаизме, она очень конкретная и точная. Мы не имеем права родителей называть по имени, мы не можем сидеть на их месте, где они сидят, только если они дают разрешение, и мы не имеем права им перечить, и не имеем права также им говорить, что они правы. Мои родители не нуждаются в том, что я скажу, ты знаешь, папочка, ты прав. Это же унижение ужасно. Мы также не можем сказать, нет родителей. Если мы хотим скажем, описывается про Раби Яков бен Ашер, Баля Турим, он был сын Роша, Раби Ашер и бен Ихиэль, который написал, они оба писали работы. И если сын не соглашался с отцом, он никогда не писал, я не соглашаюсь с Роша, это его отец. Он искал, кто считает точно так же, как его отец, и тогда писал, что не согласен с тем. Значит, если мы не согласны с родителями, мы это можем высказать, только вопрос, в какой форме. И то, что в плане уважения родителей входит, это их обувать, если им обувать, одевать, давать им пить, давать им есть, привозить и увозить. И если у родителей есть деньги, делать это из имущества родителей. Значит, ухаживать за ними или нанять кого-то, чтобы ухаживал за ними, если им это надо. Есть вещи, в которых вообще нет понятия уважения родителей. Скажем, выходить замуж или жениться. У нас нет такого понятия, как благословение родителей. Есть что-то такое в русской литературе, я такое читала, я не знаю. Значит, чтобы родители там были согласны с браком. В иудаизме нет такого понятия. Брак – это ваша личная жизнь, и это вы решаете, как и что. Родители могут советовать. Понимаете, как это? И явно они хотят вам добро. Но если там, они против какого-то брака, аллаха им не дает в этом никакого права. Это не считается уважением родителей. Это считается, что вы ломаете свою будущую жизнь. Кас выхалили. И жизнь еще кого-то другого, что это совсем нечестно. И поэтому в каждой ситуации мы должны посмотреть, что, скажем, по еврейскому закону запрещено пускать кровь у родителя. Значит, скажем, только в случае, если именно родитель настаивает, чтобы, скажем, его сын делал ему операцию. Понимаете, как это? Так, по закону, сын не может делать операцию у родителя. В последние годы жизни моего отца ему надо было ставить пиявки. Я не могла ему ставить пиявки. Понимаете, хотя пиявки берут кровь, мне надо было просить кого-то, чтобы это сделал ему отцу. Но я могла ухаживать потом за этим. Теперь, если моему отцу были какие-то вещи, которые были именно ему очень неприятны и неудобно, что кто-то другой это делал, и он предпочитал, чтобы я это делала, даже если в этом было какое-то, понимаете, не совсем там, не знаю, что-то, там, был момент, когда мне надо было, там, у папы была какая-то операция, и надо было его расчесать. Когда вы расчесываете, вы этим какие-то волосы, они выдираются. Запрещено выдирать родителям волосы. Но папа мне сказал, что ему приятнее, чтобы я это делала, чем чужой человек для меня. Тогда я имею право. Извините, что я рассказываю о себе, я просто понимаете, привожу примеры, как и что это. Но это вы очень правы, это очень сложный закон, и я тут не вхожу во все ситуации, они у нас описываются. Если есть какие-то вещи, спросите, пожалуйста, посоветуйтесь, опишите ситуацию. И есть случаи, когда вам скажут, что это входит в уважение родителей, и помогут вам как это соблюдать, а есть случаи, когда, может быть, скажут, что нет. И у нас об этом есть очень большая литература, очень много вопросов, ответов. И в какой-то мере, я почти уверена, что если у вас есть какой-то вопрос, он спрашивался в течение последних 3000 лет неоднократно. И есть уже у нас просто разработана уже техника, как выйти из такой ситуации. Только, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте.
Спасибо.
И не, пожалуйста.
У нас здесь просят... Спрашиваю, я думаю, что и просят браху вместе. Могу ли я сейчас в Илюле покупать жилье? Я мечтаю создать настоящий еврейский дом.
Амен, чтобы Всевышний вам помог, чтобы у вас было благословение в этом доме. И без рата шемша, ты скили в нот байт нейман в Исраэль, чтобы у вас все было благополучно.
Амен. Вот. И на этой тогда на радостной ноте мы должны
быть. У нас как раз. Да, с этой недельной главой у нас есть такое понятие, в ней есть все, как я вам говорю, 98 неприятных вещей, и у нас всегда эта недельная глава читается перед Рош ха-Шана. В этом году даже не один шаббат до, а еще шаббат перед этим тоже, то есть после этого еще один шаббат. И мы всегда говорим «Тихле шана викилутея», что закончится год его все проклятия. «Витахэ шана увихутея», что начался год со всеми своими благословениями.
Амин.
Шашем Язор, чтобы так это было. И передайте Хая Кушнир большой привет от меня.
Я просто спасибо большое. И у нас спрашивают маленький вот вопросик. Просто вот
пожалуйста.
Касается менять титуль родителям.
Да, я думаю, что если нет никого другого, и если родителям это именно приятно, что вы это делали, вы можете. Но я думаю, что если можно найти кого-то другого, я думаю, что было предпочтительнее найти кого-то другого для вас также, не только для них. Зависит, конечно, в каких они ситуациях. У нас были такие проблемы тоже. Мы обычно находили кого-то другого.
Спасибо.
Не, пожалуйста. Но это зависит и от родителя, как ему будет приятно, и от вас. Понимаете? Что с вами будет потом? И теологически запрещено видеть оголенного отца, дочери. Но это снова зависит, что и как. До свидания, бацлаха.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Бацлаха. До свидания. Пожалуйста. До свидания.
До свидания. Дорогие наши слушательницы, я вижу поднятые руки. Мы видим ваши вопросы. Очень жаль, что не хватило времени на все эти вопросы. Я вижу, что тема уважения к родителям – это тема, которую мы поднимем в ближайшие эфиры. Ну вот после Рош ха-Шана, после праздников, может. Но мы взяли себе на карандаш, и действительно тема важнейшая. И мы должны поднять ее и сделать наш эфир и посвятить этому. Вот, и вопросы очень актуальные, больные, и правда болит, и надо, мы обязательно блин-эдер сделаем. Ну, а сейчас мы переходим к нашей второй части. Рабанитита, вы с нами, все в порядке, сейчас. Ну, и пока у нас пересменок, и к нам подходят новые наши участницы, только сейчас подключаются. Я, как всегда, обращаюсь к вам с огромной просьбой материально поддержать наши утренние эфиры. Без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, спасибо большое всем, кто помогает. И огромное спасибо. Благодаря вашей помощи мы вот можем делать эти эфиры. Поверьте, что это правда. Вот. Меня слышно? Все в порядке? Ага. Все. Так, ну, Рабанит Хая Кушних с нами. Рабанит Хая, вы тут?
Шалом, Рабанит Хая, и Макпо.
Эх метаплим. Миши роца летаргем?
Кен. Шалом, бокер тов, ани таргем. Шалом, Рабанит Кушнир говорит всем здравствуйте. И она говорит, что была задержка 20 минут, поскольку была техническая проблема, ей не выставили ссылку вовремя. Но всегда мы никогда не можем знать, кто нам может помочь. И одна женщина, которая со всеми рассчитывала получить помощь, она помогла ей подсоединиться. Так что все в этом мире, оно под контролем. И она говорит, что сегодня у нас тема очень важная. Это три вещи. Мама, что ж ты говорим? Мазе кешев?
Мазе льет ло кашув, шезе лав давка баят кешев. Мазе баят кешев амити, ве эх метаплим бзе. Авал им атем яхолим лешахер ли, шани יוכל לעשות share screen. Гам зе хасум.
Рабанит Кушнир говорит, что мы сегодня будем говорить о трех вещах. Что значит внимание, отсутствие внимания, что это не обязательно связано с дефицитом внимания. Что такое настоящий дефицит внимания, то есть по определению. И третье, как, что мы с этим делаем, как с этим справляться.
Ты мешахарим мне share screen? Кен? Шани насе отпам? Йофи, тода. Тов. מצוין. אני מזיעה מזה. טוב, אז בואו נתחיל. בסדר? את כולם שומעים אותי? כן?
שומעים אותך מצוין.
מצוין. אוקיי. אז קודם כל, בן אדם אמור להיות קשוב למה שקורה מסביבו. אבל לא מדי קשוב ולא מדי מוסך. אם אנחנו, רק שנייה איתה, אם אנחנו מסתכלים על bell curve, על פעמון, בן אדם אמור להיות באמצע, מרוכז, יכול טיפה לצאת, יכול טיפה להיות יותר מדי מרוכז, אבל בעיקרון הוא באמצע.
יש למה גוברים הבנימני, שאתה כל בנימני, צ'לבק דולזן ביט נורמלי, סטני צ'לבק, את הביט נימטלנם, כתמו שאתה אמור גוברת, כתמו שאתה פרקספולית לידם סנים, но не слишком внимательно. То есть он должен все-таки слушать что-то, что происходит вовне, и быть сосредоточенным на тем, что он делает. Да? И даже если мы сможем, возьмем эту диаграмму Грауса, да, что есть поля, когда человек слишком отвлекается, и есть, когда он слишком сосредоточен на том, что он делает, то есть человек должен быть посередине, в нужной мере сосредоточен, в нужной мере быть внимательным к тому, что происходит вовне его.
Ото елед им баят кешев, ולפעמים יותר מדי מרוכז, ולפעמים יותר מדי מוסך. הוא פשוט לא מגיע לאמצע. בדרך כלל, הוא יותר מדי מרוכז במה שהוא רוצה לעשות, הוא מדי מוסך ממשהו שמישהו אחר רוצה שהוא יעשה. אבל זה אותו ילד. שאומרים, מה איזה בעיית קשב יש לו? יכול לשבת שעות ולקרוא, יכול לשבת שעות, אני קוראת לו, הוא בכלל לא שומע אותי, זה אותו דבר, זה חוסר איזון.
Если мы говорим о человеке, о ребенке, у которого есть дефицит внимания, то он либо слишком сосредоточен на то, что он делает, и слишком отвлекается от того, что, о чем его просят, чтобы он делал. То есть иногда родители говорят, какого у него нет такого дефицита внимания, он бывает читает так, что его не дозовешься, он не слышит. Это тот же самый ребенок, у него нет баланса. Он либо слишком сосредоточен на то, что он делает, и не чуток к тому, что происходит вокруг, либо совершенно не сосредоточен ни на чем, и это касается того, о чем его просят, чтобы сделать. Это тот же самый ребенок, это говорит об отсутствии баланса.
Есть ото тофаа, шашореш яхол йот дварим ахерим. אנחנו יודעים את זה בכל דבר. כואב לך הגרון, לפעמים את צריכה כוס תה ומיטה, לפעמים את צריכה אנטיביוטיקה. אותו דבר עם קשב. ילד יכול להיות לא קשוב, לא מרוכז, זה יכול להיות בעיה של ADHD, של קשב וריכוז, זה יכול להיות דברים אחרים, וזה נראה אותו דבר. לא כל בן אדם שלא קשוב או לא מרוכז חייב תרופות. חייבים לדעת למה הוא לא מרוכז.
Бывает так, что одни и те же симптомы говорят о разных причинах заболевания, а снаружи это выглядит то же самое. Например, если у человека болит горло, иногда ему достаточно лечь в постели горячий чай, иногда ему нужна антибиотика, а снаружи это выглядит одинаково. Но есть разные причины этих симптомов. То же самое мы можем говорить, увидеть ребенка, у которого нет внимания, который не сосредоточен, у этого могут быть разные причины. Хотя симптомы внешне выглядят то же самое. Он не сосредоточен, он не внимателен к тому, что ему говорят, что происходит вокруг.
אנחנו נתחיל במזה בעיית קשב וריכוז, שהוא נקרא ADHD. אחר כך נעבור לעוד מיני, כל מיני דברים שיכולים לתת אותו תופעה, אבל הם לא בעיה של ADHD. אז בוא קודם נבין, מה זה ADHD? למה מאבחנים יותר אנשים היום עם הבעיה ממה שהיה קודם? איך מאבחנים, איך מטפלים?
Мы сегодня начнем обсуждать, что такое дефицит внимания, то, что называется ADHD, да, когда это дефицит внимания и гиперактивность. И мы будем обсуждать это, во-первых. Во-вторых, мы будем обсуждать все другие причины отсутствия внимания, которые не являются ADHD, но могут быть иметь другие корни этой проблемы. И мы также обсудим, почему сегодня
הראשי תיבות של ADHD זה Attention Deficit Disorder, בעיה, כאילו סטייה מהנורמה של קשב וריכוז. ה-H בפנים זה היפראקטיביות. יש ילדים שיש להם ADHD שהם היפראקטיביים, ויש ילדים שיש להם ADHD בלי ה-H, שהם לא היפראקטיביים, הם חולמנים. אבל עדיין זה מתבסס על חוסר הפרשת חומר. אז קודם שתבינו מה ראשי תיבות, ואחר כך נבין מה זה בעצם.
Если мы посмотрим на аббревиатуру ADHD, то видно, что первые AD это говорят о отсутствии внимания, дефицит внимания, а H, третья буква, она говорит о гиперактивности. Бывает также дефицит внимания, но без гиперактивности. Это дети, которые точно так же не сосредоточены, и это говорит о том отсутствии того же фермента в мозгу.
כאן אני רוצה להראות לכם סרט קצר שמסביר מה זה בעיית קשב. אבל קודם אני אסביר לכם בעברית, אסביר לכם ברוסית, תשמעו את זה עוד פעם בעברית עם התמונות. בעצם זה בעיה של הולכת המידע בתוך המוח. בתוך המוח זה כמו מרוץ, לפיד. יש מידע, הוא עובר לתא הבא. הוא מפריש, הוא עובר לתא הבא. הוא מפריש, הוא מעביר. אחד מעביר לשני. בעיית קשב זה בעיה שאו שהוא לא מפריש מספיק כדי שזה יגיע לפה, או הוא מפריש והוא חוזר, במקום להגיע לפה, הוא מפריש וחוזר.
Сегодня, сейчас я, моя Рабанит Кушнир покажет нам фильм. Сначала она объяснит на иврите, что мы увидим в этом фильме, и по-русски, потом услышим еще раз на иврите в этом фильме. И мы должны понять, как функционирует передача информации в мозге. Сначала есть информация, которая передается как марафон, когда один передает другому, один передает другому, передает другому, и таким образом есть передача информации в мозгу. И если что происходит, когда есть дефицит внимания, или недостаточно фермента, недостаточно этого материала, чтобы передать дальше, либо он вырабатывается достаточно, но он возвращается назад, а не передается по цепочке в следующее звено.
שמה שעוזר למידע לעבור זה הורמונים, זה לא רצון, זה משהו פיזיולוגי. כמו עם סכרת, הילד רוצה להפריש אינסולין, אבל הלבלב שלו לא מפריש אינסולין. כל אחד מבין שזה לא יעזור להגיד לילד, אני אקנה לך מתנה אם תפריש אינסולין. או בין הזמנים אתה לא תצא איתנו לטיול, כי אתה לא מפריש אינסולין. כל בן אדם מבין שהילד צריך לקבל את החומר. גם בקשב וריכוז, זה הפרשת חומר במוח. יותר מורכב אולי מהלבלב, אבל אם הילד לא מפריש את החומר, הוא לא אשם בזה, הוא נולד ככה. זה לא עוזר לתת לו לא פרסים ולא עונשים. הוא לא יכול להפריש את זה, הוא צריך לקבל את החומר.
Мы должны понимать, говорит Рабанит Кушнир, что передача информации, которая происходит в мозгу от одного звена к другому, она передается посредством гормонов. Она не передается желанием или нежеланием, это вещество, которое вырабатывается в теле человека. Точно так же, как мы не скажем ребенку, у которого не вырабатывается достаточно инсулина: ну, давай, вырабатывай, я куплю тебе подарки. Мы же понимаем, что ему нужно лекарство. Мы не скажем ему: если ты будешь вырабатывать достаточно инсулина, я куплю тебе велосипед. Мы не скажем ему: ты знаешь, в каникулы, если ты не будешь вырабатывать достаточно инсулина, не поедешь с нами на экскурсию. Мы все понимаем, взрослые люди, что ребенок не в состоянии усилием воли вырабатывать инсулин в своем теле. Точно так же происходит с дефицитом внимания. Это та же система, но это другая система, но она связана с тем же, что это вещество, которое вырабатывается в мозгу. И может быть его достаточно, а может быть его недостаточно.
אז בואו רק תראו את הסרט, גם אם אתם לא מבינים, אתם תבינו את זה ממה שרואים. Как оведа моах.
Посмотрите фильм, даже если не все будет понятно, что говорят, вы увидите изображение, вам станет известно, так работает человеческий мозг, так он устроен. Ну, вот, идет передача информации по цепочке от одного к другому.